студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Новости этого дня будем разбирать вместе с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Комитета по информационной политике Александром Ющенко. Александр Андреевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, Диана. Здравствуйте.
Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Начнем с приговоров по делу о массовых беспорядках в Москве. Далее скандал с иркутской чиновницей Ириной Алашкевич. Перспективы распределения врачей после вузов тоже с вами затронем. Собственно, так же, как и данные Росстата по трудоустройству женщин. Обо всем по порядку. Что происходило 3 сентября? Массово выносились приговоры. И, собственно, не все приговоры еще вынесены. Какие-то разбирательства продолжаются. Вынесено сразу несколько приговоров по московскому делу. Среди них Владислав Синица. Его признали виновным в экстремизме после поста в Твиттере. Приговорили к 5 годам колонии. Виновными признали также Ивана Подкопаева. Это 3 года колонии. Данила Беглеца 2 года колонии. Это все за применение насилия к полицейскому. Параллельно Следственный комитет снял обвинение с 5 фигурантов. Это Сергей Абаничев, Данила Конан, Валерий Костенко, Владислав Барабанов и Дмитрий Васильев. Вот по поводу Синицы давайте отдельно возьмем, потому что он получает самое жесткое наказание – 5 лет колонии. Не очень понятно, и адвокат Синицы акцентирует на этом внимание, как так произошло быстро все следствие и вот это разбирательство. В частности, были проведены 2 экспертизы, причем они довольно противоречивые. Одна говорит о том, что да, призыв был, вторая говорит, что призыва не было. Есть у адвоката вопросы к лицам, кто участвовал в этой экспертизе и их компетентности в этом вопросе. Но мы вот с вами это сейчас обсуждаем, а приговор-то 5 лет, он уже вынесен. Рассматривалось всего месяц дела. Вас это не удивляет?
Ну, во-первых, мы начнем с того, что мы входим в такую фазу жизни медийного пространства, которое не просто живет, оно должно каким-то образом регулироваться, и люди, которые находятся в медийном пространстве, независимо, будь то власть, будь то просто обычные пользователи, которые высказывают свою точку зрения, необходимо все-таки давать оценку своим словам и понимать, о чем ты говоришь. С учетом вот этого примера Синицы, который мы обсуждаем, я думаю, что здесь еще присутствует некая такая сакральность и определенная показательность процесса, который в данном случае оказался Синицей. Я так понимаю, что он частично признал свою вину, это действительно факт такой был, но, видимо, для того, чтобы перевести в какую-то правовую сторону дела, такие процессы будут уже обычно иметь обычную уголовную практику, ну, скажем, как во всем мире, да, а они будут иметь такую некую показательность, и то тогда это будет тогда, наверное, другой немножко процесс. Сейчас здесь присутствует все-таки такой момент показательной порки.
То есть другое вот дело, этот приговор, это показательная порка.
Я думаю, это, в принципе, власть хочет показать, но, с другой стороны, оценку своим действиям, оценку своим словам должны нести не только просто обычные пользователи, которые попадают под государственную машину, под жернова государственной машины, но в том числе должны нести ответственность и государственные средства массовой информации, которые зачастую распространяют, мягко говоря, клеветнические сведения.
Мы не получаем с вами очень широкой трактовки слова «экстремизм» как такового.
Мы неоднократно выступали против вот этой пресловутой статьи, которая сегодня является призывом в языцах, и мы в том числе и добились смягчения определенного в этом направлении. Но с другой стороны, понимаете, это, опять же таки, эксперты дают оценку, эксперты на судебном процессе дают оценку, насколько экстремистские слова в данном случае Синицы. Но еще раз говорю, это более широкое толкование, поведение в средствах массовой информации, в медийном пространстве, которое может, любое слово может быть не просто кольнуть, оно может быть даже убить человека, по большому счету. Поэтому вот ответственность произносившего слова, она должна быть все-таки на высоком морально-этическом уровне. Еще раз говорю, это не только одностороннее, это вопрос, который касается 2 сторон, и власти, и гражданского общества.
Владислав Синиц собирается обжаловать приговор в Московском городском суде и в ЕСПЧ. Здесь каковы перспективы?
Я думаю, что понимаете, этот процесс, он может быть, в принципе, вот дело Синицы может быть показательным. В какую сторону пойдет вообще общество? Я могу напомнить, у нас Бессонов, наш депутат Государственной Думы, Бессонов, который был в том числе, исполнял обязанности депутата и являлся лицом неприкосновенным. Как, и вот в таких же ситуациях ничего не подтвердилось, никаких фактов противодействия противоправным правоохранительным органам не подтвердились. Но, тем не менее, ему осудили его на 3 года, и районный суд до сих пор мы вот боремся за то, чтобы восстановилось его достаточно честное имя, как человека, который ничего не противоправного не действовал. Но вот, к сожалению, суды сегодня зачастую трактуют свои решения в угоду административным решениям телефонного права, либо попытка оказаться в тренде. Ну, не знаю, чем это объяснить.
Еще один момент хочу у вас уточнить. Те разбирательства, которые еще не закончились, это дело Евгении Коваленко и это дело Кирилла Жукова. Это Мещанский суд и Тверской суд. В обоих судах сегодня, когда допрашивали свидетеля полицейского, я прям зачту, как это выглядело. С какой целью силовики избивали людей в указанном месте, спрашивают. Судья снимает вопрос. Попадал ли кто-то в больницу после избиения? Судья снимает вопрос. Сотрудники ОМОНа после избиения людей вызывали скорую? Судья снимает вопрос. В деле Жукова такая же ситуация. В каких случаях вы должны применять силу, спрашивают у свидетеля полицейского. Вопрос снят. Почему, если был нанесен удар Жукову, вы не применили спецсредства? Вопрос снят. Какие действия вы должны предпринимать для отражения нападения на вас? Вопрос снят.
Это мы опять возвращаемся к тому, насколько у нас свободные суды или неангажированные суды. Вот тут явное поведение судьи, ее оценки вопросов абсолютно ангажированные и односторонние.
Но, Александр Андреевич, мы понимаем, что заседание не закрыто. Глупо полагать, что какие-то куски, они не станут достоянием общественности. Впереди выборы в Мосгордуму. И вся эта ситуация, она наоборот, скорее, еще больше накаляет обстановку, вот, а должна бы, по идее, ее как-то сгладить.
Сегодня такое ощущение, что кто-то очень активно, даже и во власти, использует свое положение для того, чтобы накалить обстановку между гражданским обществом и государством. И это видно невооруженным взглядом. Мне неоднократно об этом заявляли, и, в принципе, по нашей инициативе состоялся Совет Государственной Думы по тому, кто режиссирует все вот эти действия по дестабилизации ситуации в стране. И вот мы прекрасно видим, что сегодня происходит. Люди, вот я был вот на этих массовых выступлениях граждан, массовых протестов, mm-hmm. которые были первоначально на Тверской улице, вы помните, так называемое гуляние, я специально остановился, пошел посмотреть, как происходило. И я могу сказать, что в принципе, изначально предельно корректно себя вели и граждане, которые пришли, ну, в основной своей массе, и представители правоохранительных органов, росгвардейцы и так далее. Но вот эта ситуация такой противодействия такого и искры, которая происходит между ними, она чувствовалась, прям в воздухе витала. И вот любая спичка, которая будет кинута туда, подожжет ситуацию очень сильно. Поэтому в любом случае, в таких случаях существуют и провокаторы. Кто их туда заряжает? Кто туда их приводит? Это вопрос тогда уже, в принципе, вот здесь правоохранительным органам необходимо заниматься. Но еще раз говорю, что вот эта наэлектризованность между гражданским обществом и правоохранительным органом, и государством доходит до определенного апогея. И кто-то когда-то вот толкает нашу страну вот в такой коллапс вот этих действий.
Какова вероятность того, что в ближайшие выходные выборы могут быть сорваны?
Выборы вообще, в принципе, сейчас у нас Геннадий Андреевич выпустил обращение к президенту, где прямую обращается открытым способом, что сегодня только честные выборы могут, это первый шаг стабилизации отношений в системном кризисе. Он четко расписывает, по каким критериям, что происходит в регионах. Это же не только в Москве такая ситуация. Поэтому здесь вопрос в другом. власть заинтересована в том, чтобы выборы прошли нормально, или власть заинтересована в том, чтобы кто-то исполняет в том, что выборы будут попраны, и практически через них можно перейти к дестабилизации. Если изменить ситуацию, может, двумя способами. Бюллетенем и булыжником. И пока еще не использованы все методы изменения ситуации бюллетенем, мы верим в то, что можно это сделать. Но если этих методов недостаточно будет, придется народу
булыжником не хотелось бы.
Мы никто этого не хотим.
Несколько комментариев из ВКонтакте. Значит, Алена Волкова пишет, да, скорее всего, по амнистии выпустят уже в следующем году. Вот это, кстати, любопытный момент, но не будем с вами детально останавливаться на нем. В СПЧ, правда, есть идеи, и эти идеи, они сейчас доформулируются, и с ними вроде бы как обратятся к президенту, чтобы амнистировали очень многих в следующем году. Я так понимаю, что не исключено, что даже этих людей могут тоже амнистировать. Михаил Дьяченко задает следующим вопросом. А какова мировая практика? Вот, скажем, в США за призывы к убийствам детей полицейских сколько бы дали? Как вы думаете, Александр Андреевич? Вообще, ну, эта практика насколько
смотреть
в Америке жесткая?
Я могу сказать, что при общей ситуации в той же Америке, если, допустим, кто-то начнет рассказывать о том, что Аляска принадлежала когда-то России, или там Флорида принадлежала там голландцам или французам, и надо ее там подумать, как бы нам отдать, вернуть территорию, вас завтра опишут имущество и осудят на 20 лет за разжигание так называемого вот противостояния внутреннего, дестабилизации внутренней обстановки. Поэтому в Соединенных Штатах достаточно жесткие законы, и я думаю, что вот за такого рода призывы, ну, я думаю, что там понесли серьезное наказание.
Общественность так или иначе волнует не только эта история, но и ситуация с иркутской чиновницей. Ирина Алашкевич, руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области, находится сейчас в отпуске. При этом сообщается, что проверка того самого инцидента с оскорблениями пострадавших от паводка людей, она продолжается. Кто не в курсе, первая экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи. Тогда сказали, что требуется дополнительная проверка. Потом высказался президент Владимир Путин, собственно, не в поддержку Алашкевич. Ну и сейчас она находится в отпуске. У вас, Александр Андреевич, сложилось впечатление, что как-то сумбурно происходит вот это расследование. Я уж не знаю, хочет ли кто-то кого-то запутать, но просто я сегодня пыталась собрать все заявления за неделю, которые были сделаны, и у меня случился легкий диссонанс в голове, честно скажу. И в итоге Алашкевич в отпуске.
Ну, знаете, если я бы вот эту тему немного расширил, потому что я напомню, что Алашкевич появилась, в общем-то, в контексте... Я не оправдываю Алашкевич, сразу скажу. Это если даже был монтаж, а я, скорее всего, уверен, что там был монтаж, но все равно монтировать надо на каком-то материале. Я думаю, что наверняка, значит, были допущены такого рода оскорбительные высказывания. Пусть то в частной беседе, пусть то не в частной беседе. У меня нет оправдания гражданки Алашкевич, просто сразу могу сказать. Но эта ситуация идет в общей кампании против губернатора Левченко, в первую очередь. Потому что кампания эта проплачена криминальными деньгами, которые губернатор Левченко, наводя порядок, привел, как раз вернул деньги в бюджет от вот этих вот черных лесорубов, которые занимались практически циничным вырезанием наших лесов, вывозом за границу и потом в дальнейшем поджогом. Это уже есть доказательная база и так далее. Трагедия, которая произошла в Тулуне, это трагедия национального масштаба. Это не трагедия Иркутской области. Это не трагедия Левченко. Это не трагедия кого-то другого. Это трагедия национального масштаба. И вся страна должна объединиться, чтобы преодолеть эту трагедию, так как было в советское время, когда вся страна помогала пострадавшим там, в Спитаке и других страшных трагедиях, которые происходят так или иначе в любой стране и в любое время. Но в данном случае случае эту трагедию начинают использовать в своих интересах вот эти силы, которые заинтересованы, которые работают против Левченко. Это я просто говорю более широкое понятие, что сейчас происходит в Иркутской области. Недаром президент, которому недавно был очередной раз в Иркутской области, и на последнем совещании он четко расставил акценты, разобравшись, благодаря, в общем-то, профессиональным действиям и вице-премьера Мутко, который там днюет и ночует, он понимает, о чем идет речь. И на последнем ситуации президент достаточно четко расставил акценты, видя вот эти интриги местных князьков, которые там возглавляют районы, возглавляют города, которые просто объединились для того, чтобы, в общем-то, работать против губернатора. Конечно же, вот в этих условиях пресс-секретарь, если она работает в команде губернатора, она не может не понимать, что в любом случае любое слово, любые действия, они будут направлены против губернатора в этих условиях. Поэтому я считаю, что когда выйдет она из отпуска, я думаю, что она не будет работать.
А я только хотела спросить, что если мы допускаем... аудиозапись реально смонтирована, и все это большая подстава против Алашкевича и попытка дотянуться каким-то образом до Левченко. И если вдруг Алашкевич возвращается на свой пост, уровень доверия-то у народа к ней
какой будет? Я не думаю, что... Нет, смотрите, еще раз говорю. Знаете, вот в армии была всегда такая поговорка. Там... или там не в армии, грубо говоря, то ли у него украли, то он украл, но дело там нечистое. Я не думаю, что смонтировать можно, всегда можно смонтировать, но монтировать надо на материале на каком-то. То есть в любом случае, либо это мы берем монтаж, мы же не берем другой звук, не подкладываем. Еще раз говорю, это надо разобраться, внутреннее должно быть расследование, внутреннее служебное расследование, которое, в общем-то, дальше... Ну, ситуация такая, что я не уверен, что она вернется на свой пост.
И по поводу отпуска есть вопрос, самый популярный комментарий на сайте radiosputnik.ru. Руслан Мурадов пишет: «Прикольно, катастрофа на носу, но отпуск по расписанию. Алашкевич вынужденный отпуск ушла или все-таки по расписанию?»
Нет, это, я думаю, что вынужденный отпуск, который, чтобы разобраться, чтобы провести служебное расследование.
Ждем окончательных результатов проверки, ну а сами пока поговорим о будущем врачей. Целевой прием в вузы, о нем сегодня рассуждала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Речь о том, что полностью переходить на систему распределения на работу врачей-выпускников пока не планируется, но эта система будет развиваться. Александр Андреевич, какие вы видите плюсы и минусы?
Каждый молодой человек должен иметь гарантию работы по специальности, которую он заканчивал. Поэтому это является основой, скажем так, воспитания трудового коллектива дальнейшего и вообще воспитания молодого поколения.
Во-первых, без чего вы уверены, что прям всем выпускникам можно дать такую гарантированную какую-то работу? А во-вторых, не будет ли здесь определенной дискриминации? Вот, например, опять же, на нашем сайте пользователь-сосед пишет: «Своих в городе оставят, а нормальных по деревням распишут».
Что значит «своих», «нормальных»? Это общий нормальный подход в вузах должен быть. Кому-то в деревню... Сейчас вообще президент на своем послании неоднократно говорил, что необходимо запустить программу «Земский врач», «Земский доктор», «Земский учитель».
Надо, надо ведь создать условия, Александр Андреевич.
Это в первую очередь правительство должно создать условия привлекательные для того, чтобы люди возвращались в деревню, а деревня – это основа нашего государства. Малые города до 100 тысяч Это как раз вот основа целостности нашего государства. Когда люди не будут бежать из малых городов в крупные города, переполняя крупные мегаполисы, а действительно будут заинтересованы ехать себе после вуза, возвращаясь, как в советское время, возвращаясь к себе на село, поднимать село. Там, те, которые работают в аграрном секторе, будут заниматься как раз возведением сельского хозяйства. Врачи, которые востребованы катастрофически, вот эта оптимизация, которая которая сегодня уничтожила практически все медицинские пункты в малых городах. Людям негде лечиться, за 100 километров ездят, чтобы получить первую помощь. Должно быть, в первую очередь, привлекательно. И люди должны возвращаться. Они будут возвращаться, когда будут созданы условия. А для того, чтобы создать условия, это нужно полностью поменять нынешний экономический курс, к которому мы опять возвращаемся неоднократно.
Сейчас, я так понимаю, это только стремление. То есть на практике никак тенденции пока
сейчас
не меняются.
Сейчас, в данном случае, это хорошая идея, которую озвучила достаточно профессиональный с точки зрения медицины министр Вероника Скворцова. Но еще раз говорю, это идея, которая основополагающая, она востребована в любом социальном государстве. Мы должны, если молодежь не озадачить первым рабочим местом, вообще рабочим местом, то тогда, в первую очередь, они тогда будут уезжать. Лучшие умы будут востребованы за границей. Лучшие умы наши сегодня востребованы в Китае, в Америке. Сегодня во всех крупнейших корпорациях во многом работают наши специалисты. А те, кто не сможет уехать, будут радикализироваться. И мы их завтра будем вылавливать по улицам и точно так же с вами обсуждать приговоры, которые им заочно или очно влупили.
Тамара Мадлеева пишет: если учишься бесплатно, то будь готов к распределению. Это, видимо, тоже намекая на определенную дискриминацию. Серия отучился бесплатно и поехал куда-то далеко от Москвы. Но не знаю, насколько...
Я вас уверяю, если человек получит первое рабочее место, он поедет хоть куда-то далеко. Потому что в условиях общей безработицы, общего невостребования специалистов, получать первую зарплату — это достаточно большое и почетная миссия. И поэтому у нас сегодня этого нет. И человек, выпускаясь из вуза, уходит в никуда. В лучшем случае, еще раз говорю, какой-нибудь криминал или еще какой-нибудь, или куда-нибудь. В худшем случае, уезжает куда-то за границу или где-то, или радикализируется, как я уже говорил.
Вот здесь прям без перебивки, раз мы затронули трудоустройство, касается проблема это и женщин. Росстат приводит данные, что в 2018 году трудоустроены были только 53,2% женщин. Занятость мужчин при этом достигает почти 70%. Знаете, какие причины озвучивают?
Как?
На мой взгляд, абсолютно циничные. Первое – это дискриминация при увольнении, то есть женщины первыми попадают под сокращение. Второе – вероятен рост теневой экономики. Ладно. И третье – есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. Ну и тут далее по тексту.
Это такая, знаете, обычная философия колониального государства, когда расценивают по каким-то признакам, у кого там зубы крепче, у кого там, как это всегда было, у кого череп не такой. Это такого философия колониального государства, колонизаторов и завоеванных народов.
Поэтому... Вот мы буквально накануне обсуждали декларацию Большой Двадцатки, она как раз трудоустройству очень много внимания уделяет. И там была речь о трудоустройстве женщин, и в эфире «Радио Спутник» один из экспертов говорил, что наоборот, вопрос дискриминации, он сегодня уже не такой острый и не такой громкий, как, допустим, 20 лет назад, 40 лет назад. Тенденции вот эти, опять же, они меняются. Они реально меняются или нет?
Сегодня единицы женщин могут себе позволить не работать и быть домохозяйками. Это очень маленький процент. В основном же женщины, которые хотят работать, но не имеют возможности устроиться, как вы правильно сказали, по разным причинам. Сегодня даже не имея возможности устроиться, их увольняют с работы, и плюс ко всему еще и повышают пенсионный возраст. Это такая достаточно взрывоопасная ситуация, а если я напомню, первое марта 2017 года началась как раз бабьего бунта, февраль 2017 года, когда просто не хватило хлеба в очереди. Вот с этого началась февральская революция. Это я просто напомню.
Держим в уме мы, видимо, ту историю.
Поэтому женщины, это мы привыкли говорить хорошие теплые слова 8 марта, но хорошие теплые слова со стороны государства должны быть 365 дней в отношении женщин, а не только 8 марта.
Александр Ющенко сегодня в студии «Радио Спутник», депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.